Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 755-я встреча у нас с вами сегодня. И мы во второй главе книги «Песнь песней». Мы подошли к 16 стиху. Это слова возлюбленной, слова невесты. И она говорит о своем женихе. Я прочитаю сейчас этот стих. Это, пожалуй, одно из величайших заявлений Священного Писания. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Вы помните, вторая глава повествовала о том, как Христос грядет за своей церковью. И церковь в ожидании Иисуса Христа, так же, как возлюбленная в ожидании своего любимого. И эти слова, слова возлюбленной, это, конечно, также и слова церкви о Христе, и слова каждого из нас о нашем Спасителе. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». И кто-то из наших слушателей может сказать, ну, неужели мы имеем право вот так говорить о Господе? Он принадлежит мне, а я ему. Я ему — это все нормально. А вот он принадлежит мне — это как? А те из нас, кто немножко постарше, я думаю, могут вспомнить христианский гимн, христианскую песню, в которой были такие слова «Принадлежу Иисусу, он мне принадлежит». Эта песня была популярна лет 20 назад. В некоторых кругах ее до сих пор поют. Я думаю, правильно делают, что поют. Но даже если вы не помните эту песню, я думаю, вы точно помните Евангелие от Иоанна. Тем более, что этот фрагмент мы с вами уже перечитывали. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Это слова Христа. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам с вами во Христе принадлежат совершенно конкретные обетования. Он открывает нам самого себя. Но есть и еще кое-что на эту тему. Здесь же, в Евангелии от Иоанна, в молитве Иисуса Христа, записанной в 17 главе. «Я в них», — говорит он, обращаясь к Богу Отцу, «и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Видите, какая параллель? Причем параллель замечательная. И если мы с вами читаем Новый Завет, зная Ветхий Завет, то мы вспомним множество стихов, в том числе и этот. «Песнь песней 2.16. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Правда ли, что это слова об отношениях между мужчиной и женщиной? Да, конечно. Правда ли, что эти слова об отношениях между Христом и Церковью? Да, конечно. Исключает ли одно другое? Нет, конечно, не исключает. Дальше, в этом же стихе, «Он пасет между лилиями». Вы помните слова Спасителя, когда Он говорит о себе: «Я пастырь добрый, мы с вами, это Его стадо, Он нас пасет, Он заботится о нас, Господь пастырь мой». А теперь мы с вами, вы, я, каждый из нас должен задаться вот этим вопросом. Можем ли мы сегодня сказать так же: «Возлюбленный мой, то есть мой Христос, принадлежит мне, а я ему». Являем ли мы сегодня Иисуса Христа нашей жизнью? Мы с вами посажены во Христе одесную Бога Отца. Мы призваны к новой жизни. Нам дана подлинная надежда нашего призвания. И раз мы во Христе, то мы призваны и быть Христовыми, являть Христа. Все, чем является Христос, будет открываться через нас. Все, что Он открывает миру, все, что Он хочет донести до этого человечества. Да, возможно, мы не так богаты по меркам этого мира. Хотя тут вопрос весьма условный. Человек, который считается бедным в нашей стране, в какой-то другой стране, будет, в общем, весьма богатым, весьма состоятельным. Но это даже не важно. Дело в том, что в Его благодати мы все действительно по-настоящему богаты. И это нетленное богатство, это богатство, которое никто не может у нас забрать. Он принадлежит нам. Его богатство, Его благодать, Его милость и любовь принадлежит нам. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 21 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Вот тот самый смысл, который доносится до нас во второй главе Песни Песней, 16 стих. Не хвалитесь. Да, сегодня все принадлежит вам, как мы читаем здесь, и Павел, и Петр, и жизнь, и воскресение. Все принадлежит нам с вами. Мы же лично принадлежим Ему. Мы принадлежим Богу. И Господь мой пастырь ведет меня по этой жизни. И вот это, друзья мои, высочайший духовный уровень, когда мы можем сказать: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Какая замечательная эта картина! Он пасет между лилиями. Он ведет нас. Он находится с нами за своей трапезой, когда мы с вами приходим к вечере Господней. Он приводит нас, мы с Ним, и через Него, благодаря Ему, мы получаем подлинную, настоящую, ничем не сравнимую радость. Мы получаем подлинное, настоящее общение. Мы получаем все то лучшее, что только возможно. Все то, что Он приготовил для нас. Мир хочет веселиться, жить по полной программе. Так давайте и правда жить по полной программе, дышать полной грудью, восседая за трапезой Христа. Только нужно понимать, что программа эта не этого мира. Нужно понимать, что это программа Иисуса Христа. Он принадлежит мне, и я принадлежу Ему. Это высочайший духовный уровень. И, кстати, мы сами не можем до этого уровня дотянуться, и потому восклицаем, как невеста: «Влеки меня к себе», и отвечаем: «Мы побежим за тобой». Другого пути у нас просто не существует. Мы побежим за тобою. Но мы не можем бежать, пока силы Христа не будет в нашей жизни. Но читаем дальше. 17 стих той же второй главы книги «Песнь песни». «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор». Помните, вы же Христовы, а Христос Божий. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, то, что мы с вами сегодня уже читали. И пока эта связь существует, мы с вами будем стремиться к Нему. А эта связь не прервется, потому что ничто не может отделить нас от Иисуса Христа. Помните также эту картину, этот образ, который мы видели во второй главе, это образ наступления зари. Темная ночь, и на нас нападают злые звери и злые силы, и приходят недобрые мысли. На Христа тоже нападали. Это была ночь его позора. Или, по крайней мере, того, что кому-то казалось его позором. По большому счету, это, конечно, ночь позора человечества. Но на него нападали. Он был не только арестован, он был убит, он был казнен. Но забрезжил рассвет. Пришло воскресенье. Он выстоял. Он прошел через дверь смерти и через дверь воскресения. Он воскрес и жив. А теперь посмотрите на нашу жизнь. Порой кажется, что мы сегодня живем в темной ночи. Однако воскресение во Христе открыто нам. Я молюсь о том, чтобы воскресение во Иисусе Христе было действительно значимым для вас. Я молюсь о том, чтобы мысль о воскресении приносила вам настоящий покой, чтобы была по-настоящему подушкой для вашей головы. Нет, не для того, чтобы уснуть, но для того, чтобы действительно уповать на Него даже тогда, когда вы проходите через непростые времена. Стремитесь к Нему, ну а Он грядет. И вот тут мы с вами переходим к третьей главе «Песни песней». Кстати, в структуре книги это все еще вторая песня. Когда она закончится, я вам обязательно скажу, мы обратим на это внимание. И первый и второй стихи третьей главы. Некоторые считают, что вся вот эта история ожидания возлюбленного и приход возлюбленного – это сон девушки. Некоторые указания на это здесь, конечно, есть. Первый стих. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его». То есть, возможно, вторая глава – это все еще переживание на ложе. Это вот то, когда она искала своего возлюбленного. Читаем дальше. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Она видит возлюбленного во сне, но не может найти. Ищет на улицах, и там его нет. И мы с вами тоже знакомы с этим состоянием. Мы ищем Иисуса Христа, мы ждем Иисуса Христа. Такое ощущение, что с нами его нет. И тут мы с вами переходим к новой сцене. «Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Она находится в Иерусалиме. Это девушка, которая жила в земле Ефрема, в горах, сейчас находится в Иерусалиме. Она влюбилась в пастуха, он в нее. Она узнала, что этот пастух, этот царь Соломон. Она ожидает его прихода, а он так и не возвращается. И тут становится известно, что идет царь Соломон. Она не обращает на это внимания. Но тут выясняется, что он, сам Соломон, хочет увидеть ее, он зовет ее. И выясняется также, что это и есть ее пастушок. И вот он везет ее в Иерусалим. И дальнейшая сцена происходит именно здесь. И пока царь занимается своим царским делом, она начинает скучать, идет искать его. Это вот как раз и есть этот третий стих, который мы с вами только что читали. Она спрашивает о нем. И сегодня, как мне кажется, верующие по большей части не ищут Иисуса Христа. А вот Христос сегодня продолжает сеять семя своего слова. Он хочет разбудить спящую церковь. Он хочет привести к себе в покаянии неверующий мир. И знаете, друзья, если вы хотите иметь общение со Христом, то, конечно, хорошо вам сидеть вместе с Марией у ног Христа. Но также есть смысл помнить о том, что ноги Христа бывают в самых разных местах. Если вы хотите быть рядом с Ним, вы вполне можете оказаться на кухне вместе с Марфой и будете мыть посуду вместе со Христом. Или вы вдруг окажетесь на горе в поисках заблудшей овечки, потому что Он пастырь добрый, и Он ищет эту овечку. Я недавно слышал о церкви, которая исключила из своих членов человека просто потому, что ходил слух, будто он проявляет нечестность в своей работе. Да, конечно, церковь должна была бы серьезно отнестись к вопросу о нечестности. Но я спросил, попытался ли кто-нибудь из членов церкви вернуть заблудшую овечку? Был ли кто-то из них на горе, там, где Христос? Мне сказали, а зачем? Нет, конечно. Ведь вы же понимаете, какую гадость этот человек сделал? Мы его исключили, и все. Но, друзья мои, именно таким овечкам нужно помогать вернуться в стадо Христово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И при этом многие современные церкви готовы сказать, мы уже в постели, мы уже помыли ноги, никуда мы не пойдем. 5 глава, 3 стих той же песни. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать или пачкать их? Вот это зачастую бывает состояние многих из церквей. Мы никуда не пойдем. Именно такое происходит с этой девушкой в 5 главе. Представьте себе, та самая работящая девушка, та самая, которая действительно когда-то не щадила своих сил. Сейчас она попала в Иерусалим, она расслабилась, и она говорит, я больше не пойду, я не буду вставать, я не буду ничего делать. А знаете что? Так и в церкви. Не получится у нас сидеть все время у ног Христа. Нужно будет прийти на кухню и готовить еду, накрывать на стол, убирать с этого стола, мыть посуду. И вот девушка пошла искать своего возлюбленного, и ее встречают сторожа, которые охраняют город. И 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Она приводит его в свой родительский дом. Она возвращается туда, где родилась. Она возвращается на территорию, на эти места, на эту землю колена Ефремова. Тут опять достаточно сложно провести повествование. Именно поэтому многие говорят о том, что это сон. Вот ей снится все это. Она беспокоится, она мучается. И вот до этого момента, до 6 стиха, перед нами сон этой девушки. Но сон или не сон, факт состоит в том, что многим из нас нужно вернуться к месту, где мы духовно родились. Вернуться к нашей первой любви в Иисусе Христе. Вернуться в нашу духовную колыбель. 5 стих. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклинаю вас». Она пришла к тому моменту, когда восстановлено ее замечательное общение с ним. И она не хочет терять это общение. И вот тут мы переходим к третьей песне, согласно классическому разделению книги «Песнь-песни» Соломона. Начинается она в 6 стихе. Это совершенно иная картина. Это величавая картина. И это точно уже не сон. «Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Что это такое? О ком это? Это картина Соломона, когда он следует в царском величии по своему царству. Это великая, очень яркая, торжественная картина. Кстати, будет перед нами и более подробное описание, буквально несколькими стихами ниже. Но это также и картина церкви, когда мы идем в этом мире как свидетели. И как свидетели мы также становимся новым человеком во Христе, мы с вами помолвлены, и мы устремляемся вперед, чтобы увидеть нашего желанного жениха. Мы ощущаем это мира, мы чувствуем этот фимиам. Мира говорит о его смерти и погребении, фимиам о его воскресении. Он возносится вверх, он возносится к Богу, как Христос вознесся в небеса. 7 стих. Вот одр его, Соломона. Одр здесь также можно переводить как ложа. 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Это воины, которые окружают ложе Соломона. Кстати, возможно, это и есть тот диван, на котором восседал Соломон во время обеда, когда вокруг него собирались ближайшие к нему люди. Но тут, в данном случае, его окружают сильные, его окружают воины, потому что люди живут во времена опасности. Эти сильные Соломона – это дворцовая гвардия, эти воины Израиля, которые призваны защищать своего царя. И, кстати, я считаю, что мы с вами сегодня призваны защищать веру в божественность Иисуса Христа, защищать мысль о том, что Он есть Бог, открывшийся в плоти. Дело в том, что на эту мысль сегодня нападают, да и в принципе на христианскую веру сегодня нападают. И мы с вами сегодня призваны быть защитниками веры. Мы отвергаем всякое учение, которое несовместимо с христианской верой. Мы отвергаем мысль о том, что Иисус – это просто человек, даже если кто-то пытается назвать его очень хорошим человеком. Нет, друзья, Он Бог, который явился во плоти. Именно такая картина открывается нам здесь. Соломон в своем величии, и никто да не смеет это величие хоть как-то унизить. 8 стих. «Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его и ради страха ночного. Ночью никто на них не нападет, потому что они готовы защищаться. Интересно, что у нас тоже есть меч. Слово Божие острее меча обоюдоострого. Да, эти люди умеют воевать. Они умеют использовать эти мечи. Мы с вами тоже сегодня должны уметь защищаться. Мы должны уметь постоять и за себя, и постоять за нашего Господа. Мы должны уметь защищаться и от страхов ночных тоже, от того, что нападает на нас, или от того, кто нападает на нас ночью. А дальше 9 стих. «Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских». Кстати, вот это «насильный одр» можно переводить так же, как «колесницу». Он сделал ее из лучшего дерева. Представляете, как это выглядело? Представляете, какая это была красота? И еще какая великая любовь проявляется здесь. Смотрите, 10 стих. «Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Да, ему служат, да, его любят». Это не по принуждению. Это именно любовь. А дальше интересный момент, который мы с вами осознаем в полной мере, только если мы помним наши беседы по книгам царств. 11 стих. «Пойдите и посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Дело в том, что действительно мать Версавия имела особое значение, имела особый вес в жизни Соломона. Если мы говорим даже о венце на царство, давайте помнить о том, что Давид мыслил своим преемником другого человека, Иоаннафана. Ну и после того, что произошло дальше, а я напомню, что вы можете услышать об этом в наших прошлых передачах или прочитать во второй книге царств. После того, что произошло дальше, все равно возникает та же самая история, когда Давид не собирается видеть Соломона на своем престоле. И вы помните, что Нафан пришел к Версавии, матери Соломона, и сказал, что царем может стать другой человек, если мы не возьмемся за дело и не сделаем что-то по этому поводу. И вот именно при таких обстоятельствах Соломон стал царем. И мне очень нравится здесь эта формулировка, очень нравится упоминание матери Соломона, Версавии, в связи с Соломоном. Действительно, им интересовалась скорее мать его, а не отец. Давиду, в общем-то, в какой-то момент жизни было все равно. И вот тут великий стих 11. «Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его, в день бракосочетания его». Кстати, венцом, конечно, она его увенчала не в день бракосочетания, а посмотрите на него в день бракосочетания, в том венце, которым увенчала его мать его. Но еще это картина Христа. Смотрите на Христа в вашей жизни. Смотрите в его жизни, в его страдании, в его смерти, в его воскресении, в его вознесении, в его славе, славе того, кто грядет. Знаете, в жизни действительно немало проблем. Жизнь – это штука сложная. Я не люблю выражение «Христос – это ответ». Мне хочется сначала все-таки, чтобы люди задали вопрос. Но вот когда вопрос уже будет задан, вот тогда становится очевидным. Да, Христос отвечает и на этот совершенно конкретный вопрос. Смотрите на Христа в его славе. Смотрите на Христа в его величии. Смотрите на Христа в его любви. Смотрите на Христа в его рождении, в его великой жизни, в его страдании, в его смерти, в его воскресении, в его вознесении. Смотрите на Христа, грядущего вновь. Смотрите на того, кого любит душа наша. Смотрите на того, кто придет за нами. Когда-то вы можете почувствовать, что он далеко. Вы можете себя почувствовать, как эта девушка в начале 3 главы или в начале 5 главы. Вы говорите, где он, мой возлюбленный? Но даже в эти моменты смотрите на Христа, и он будет открываться вам. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.